Беседа. Листая календарь. Пушкинский день России. Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. Пушкина часто называют основоположником современного русского литературного языка. Сколь нетрудны были бы его произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках нашей планеты. С его сказками мы начинаем знакомиться, еще не научившись читать, и в повседневной жизни часто цитируем его. Мы встречаем времена года пушкинскими строками: «Мороз и солнце, день чудесный» или «Унылая пора, очей очарование». Мы подходим к зеркалу с фразой «Я ль на свете всех милее» и другие. Именно в этот день, 6 июня, по новому стилю, 1799 года, в Москве родился Саша Пушкин. В советские времена этот праздник отмечался как пушкинский праздник поэзии. Событие всегда привлекало к себе внимание общественности и сопровождалось торжественными мероприятиями. Примечательно, что именно 6 июня 1880 года в Москве был открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Страницы московской жизни Пушкина. В Москве Пушкин прожил около трети своей жизни. Пушкинисты условно выделяют три периода московской жизни поэта. Детские годы до поступления в лицей в 1811 году. 8 июня 1799 года в метрической книге Московской Церкви Богоявления Господня, что в Елохове, появилась запись. Мая 27-го. Во дворе коллежского регистратора Ивана Васильева Скворцова у жильца его, Моеора Сергия Львовича Пушкина, родился сын Александр, крещен июня 8-го дня, восприемник граф Артемий Иванович Воронцов, кума, мать означенного Сергия Пушкина, вдова Ольга Васильевна Пушкина. Александр Пушкин родился 26 мая 1799 года, в четверг, день Вознесения, но после захода солнца, поэтому, согласно церковному обычаю, дата его рождения означена в метрике следующим числом. Современники мало что знали о рождении поэта, как о его детстве. Сам Пушкин редко вспоминал о своих детских годах. В этом отчасти сказались его отчужденные отношения с родителями. Главное же, Пушкин, и чем дальше, тем больше, поэтизировал свое второе рождение, духовное. Возводил он его к лицейским годам и к лицейским влияниям. Культ дружбы отодвигал на задний план семью. Однако о своих более отдаленных предках, о своем роде в целом, Пушкин вспоминал часто, охотно и не без гордости. Крестной матерью Пушкина стала его родная бабка по отцу, Ольга Васильевна. Муж ее, Лев Александрович Пушкин, попал в немилость после 1762 года за то, что во время переворота сохранил верность Петру Третьему. В автобиографических записках Пушкин рассказывал, он был посажен в крепость и выпущен через 2 года. С тех пор он уже в службу не вступал и жил в Москве и своих деревнях. «Дед мой был человек пылкий и жестокий. Первая жена его, урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем его сыновей, и которую он весьма феодально повесил на черном дворе. Вторая жена его, урожденная Чичирина, довольно от него натерпелась. Однажды велел он ей одеться и ехать с ним куда-то в гости». Бабушка была на сносях и чувствовала себя нездоровой, но не смела отказаться. Дорогой она почувствовала муки. Дед мой велел кучеру остановиться, и она в карете разрешилась чуть ли не моим отцом. Родильницу привезли домой полумертвую и положили на постель, всю разряженную и в бриллиантах. Пушкин не ручается за полную достоверность отдельных подробностей. Он делает оговорку, что все это известно ему по слухам. Но ведь тут существенно не только и не столько дотошная биографическая реконструкция, сколько влиявшая на Пушкина культурно-бытовая атмосфера, та, пусть отчасти мифологизированная история, которая предшествовала Пушкину, занимая с детства его воображением. Восприемником при крещении Пушкина был граф Артемий Воронцов. Приходился он троюродным братом другой бабки поэта с материнской стороны, Марии Алексеевны Пушкиной, мужем которой был Осип Абрамович Ганнибал. «И сей брак был несчастлив», — рассказывал Пушкин. «Ревность жены и непостоянство мужа были причиной неудовольствия и ссор, которые кончились разводом». Африканский характер моего деда, пылкие страсти, соединенные с ужасным легкомыслием, вовлекли его в удивительное заблуждение. Он женился на другой жене, представив фальшивое свидетельство о смерти первой. За несчастную Марию Алексеевну вступился брат ее мужа, другой сын арапа Петра Великого, Иван Ганнибал. Ей вернули трехлетнюю дочь, будущую мать поэта, Надежду. Второй брак мужа был объявлен недействительным, а сам Осип Ганнибал отправлен на службу в Черноморский флот. Пушкин застал Осипа Ганнибала в живых и видел его в деревне. Над купелью Пушкина клубился воздух 18-го столетия. В России был век мятежей, самодурства и просвещения, можно сказать, просвещенного самодурства. Таким воспринял недавнее прошлое Пушкин, и всю жизнь XVIII век занимал его. Привлекала Пушкина не только история как процесс, но живые характеры, жестокие, причудливо своенравные и вместе с тем сильные, необычайно цельные. То был как бы сказочный варварский эпос у истоков измельчавшей цивилизованной современности. Где родился Пушкин? Современники в силу названных выше причин были мало осведомлены об этом. В 1822 году Пушкин в это время находился в Кишиневе, но слава его уже вовсю путешествовала по России. Николай Греч в редакторском предисловии к публикации пушкинских стихов указывал на Петербург как место рождения поэта. 50-е годы XIX века первый пушкинист Анненков уже твердо знал, что Пушкин родился в Москве, но помещал дом Пушкина на Молчановке, близ Арбата. Однако это не так. Из опубликованной позднее записи о крещении Пушкина следовало, что родился он в немецкой Слободе, то был один из лучших районов тогдашней Москвы. Дом, в котором родился Пушкин, не сохранился. До самого последнего времени исследователи полагали, что находился он на месте нынешнего дома номер 10 по улице Баумана, немецкая улица. Теперь, однако, называют и другой адрес неподалеку. По этим данным, дом Скворцова стоял на углу Малой Почтовой улицы и Госпитального переулка. Хозяин дома, Иван Скворцов, был, между прочим, сослуживцем Сергея Львовича Пушкина по московскому комиссариату. Недалеко и Богоявленская церковь, в которой был крещен Пушкин. Современный адрес ее – площадь Баумана, Елоховская, дом номер 15. Сельцо Елох было впервые упомянуто в духовной грамоте великого князя Дмитрия Донского. Позднее оно стало называться село Елохово. Богоявленская церковь стояла тут уже в 17 столетии. В 1731-70 годах церковь Богоявления в Елохове была полностью отстроена заново. Строительство было, возможно, задержано пожаром. Известно, что май 1748 года был месяцем пожаров в Москве, и 23 мая горела вся немецкая слобода. Пострадала и церковь в Елохове. Именно в этом храме постройки XVIII века крестили Пушкина. После пожара 1812 года Москве пришлось отстраиваться вновь. В 30-е годы настал черед Елоховской Богоявленской церкви. Здание было разобрано, и в 1837-45 годах возведено новое в стиле более позднего классицизма или так называемого ампира. Строил храм архитектор Тюрин. От постройки 18-го столетия сохранились нижний ярус колокольни и трапезная в классическом стиле с пределами, в одном из которых крестили Пушкина. Ныне это Богоявленский патриарший собор. Биография Пушкина восстанавливается по месяцам и по дням, а когда это возможно, даже по часам. Многое выяснено трудами нескольких поколений ученых, но сколько осталось еще белых пятен, так и сегодня, приступая к описанию жизни Пушкина, сразу же ощущаешь, как мало мы знаем, например, о первых его годах, годах детства. Отрывочные строки автобиографии, несколько упоминаний в стихах и поздних писем, немногие воспоминания современников, пробел значительный. Ведь изучая биографии писателей, мы всегда убеждаемся, что истоки формирования личности восходят к детству, к ранним переживаниям и впечатлениям, к влиянию всей окружающей атмосферы. И все-таки по немногим дошедшим до нас сведениям о детских годах Пушкина контуры картины могут быть проявлены. Каким был Пушкин в детстве? Самого раннего его портретов он обнаружен сравнительно недавно и экспонирован в Московском музее Пушкина. На нас приветливо смотрит маленький мальчик с большими живыми глазами, смотрит испытующе, удивленно, словно с какой-то затаенной мыслью. Вспоминаются слова брата поэта Льва. Лицо его было выразительно и одушевленно. «Живой мальчик, курчавый, быстроглазый», — слова Ивана Ивановича Пушкина, «с резкими переходами настроения, замкнутый с одними, общительный с другими, легко ранимый, остро переживавший обиды и несправедливости, по-своему гордый и вместе с тем постоянно смущавшийся, он в семилетнем возрасте неожиданно превратился из робкого, неповоротливого, молчаливого в необузданного, темпераментного, насмешливо-остроумного». Этот мальчик приводил недоумение, постоянно вызывал упреки, порицания, нервные вспышки родителей и гувернёров. Детские годы Пушкина — это одновременно и яркие впечатления об окружающей жизни, это и пробуждение не без влияния общей культурной атмосферы, страсти к творчеству, ставшему затем главной целью всей жизни, это и пробуждение личности, первые ее проявления. К Пушкину в его ранние годы неприменимы обычные мерки. Его восприимчивость, сообразительность, его остроумие и тогда изумляли окружающих. О том, что он отличался в ребячестве необыкновенной памятью и в особенности наблюдательным не по годам, умом, писал отец поэта. В самом младенчестве, отмечал Сергей Львович, он показал большое уважение к писателям. Известный в то время педагог Реми Желле, впоследствии профессор Одесского Ришельевского лицея, видя, с какой живостью маленький Пушкин реагировал на чтение стихов, неким поэтом-моряком заметил: «Чудное дитя! Как рано все начал понимать! Дай Бог, чтобы этот ребенок жил и жил! Вы увидите, что из него будет!» О ранней начитанности мальчика Лев Сергеевич вспоминал. Пушкин был одарен памятью необыкновенной и на 11-м году уже знал наизусть всю французскую литературу. Уже 9 лет, дополняя сестра Ольга Сергеевна, он любил читать Плутарха. В это время зачитывался «Илиады» и «Одиссеи» во французском переводе. Страсть эту развивали в нем и сестре сами родители, читая вслух занимательные книги. Отец, в особенности, мастерски читывал им Мольера. Он жадно проглатывал книги не только отцовской библиотеки, но бывал и знаменитой огромной библиотеки графа Бутурлина, дом которого находился по соседству с домом, где жили Пушкин. Петр Андреевич Вяземский вспоминал, что отец его был в приятельских отношениях с Карамзиным и Дмитриевым и сам по тогдашнему обычаю получил, если не ученое, то, по крайней мере, литературное образование. Дядя Александра, Василий Львович, сам был поэт, или, пожалуй, любезный стихотворец, и по тогдашним немудрым, но не менее того признанным требованиям был стихотворцем на счету. Вся обстановка должна была благотворно действовать на отрока, зоркие глаза могли предвидеть в отважном мальчике грядущего поэта, и не мудрено, что 9-летнему мальчику захотелось попробовать себя в искусстве подражания и сделаться автором. Любимым его упражнением сначала было импровизировать маленькие комедии и самому разыгрывать их перед сестрою, которая в этом случае составляла всю публику и произносила свой суд. Однажды как-то она освистала его пьеску «Похититель». Он не обиделся и сам на себя написал эпиграмму на французском языке. «Скажи, за что похититель освистан партером? Увы, за то, что бедняга-сочинитель похитил его у Мольера». В то же время Пушкин пробовал сочинять басни, а потом уже лет 10, начитавшись порядочно, особенно Генриады Вольтера, написал целую поэму в песнях в 6 под названием «Талиада», в которой героем был Карло царя Тунеядца Дагоберта, а содержанием — война между карлами и карлицами. В 1836 году Пушкин, оценивая свое творчество, признавался: «Еще в ребячестве бессмысленно лукавым я старцу в сеть попал». В этом семействе перебывал легион иностранных гувернеров и гувернанток. Из них выбираем несносного капризного самодура Русло, до достойного его преемника Шеделя, в руках которых находилось обучение детей почти всем наукам. Из них Русло нанес оскорбление юному своему питомцу Александру Сергеевичу, расхохотавшись ему в глаза, когда ребенок написал стихотворную шутку. Русло довел Пушкина до слез, осмеяв безжалостно всякое слово этого четверостишия, и, имея сам претензию писать стихи не хуже Корнелия и Расина, рассудил, мало того, пожаловаться еще неумолимой Надежде Осиповне, обвиняя ребенка в лености и праздности. Разумеется, в глазах Надежды Осиповны дитя оказалось виноватым, а самодур — правым, и она наказала сына, а самодуру за педагогический талант прибавила жалование. Оскорбленный ребенок разорвал и бросил в печку стихи свои, а Русло возненавидел со всем пылом своей африканской крови. Черты характера, которые только еще намечались в детстве, развернулись позже во всем облике гениальной личности, вызывавшей исключительным своеобразием, смелой независимостью, постоянной нападки ревнителей чинной морали, смиренности, послушанием. Формирование характера Пушкина в ранние годы происходило под влиянием многих перекрестных обстоятельств. Когда читаешь описание современниками быта семьи Пушкиных, невольно возникает ассоциация с бытом литературной богемы. Полнейшая безалаберность, неразбериха, постоянные переезды с одной квартиры на другую, неожиданные сумасбродные решения. Многое позже было воспринято только просыпавшейся наблюдательностью мальчика, позже, в зрелые годы, вспыхивало в его воспоминаниях, преобразовывалось в художественные образы, оценивалось в свете накопленного в суровых испытаниях большого житейского опыта. В 1817 году Пушкин вспоминал, с какой тихою красою минуты детства протекли, и здесь же элегически были дни мои, посвящены покою. Это восхваление детских лет не более чем отзвук традиционной лирики сентиментализма. Ни в стихах, ни в письмах, ни в воспоминаниях позднейшего времени Пушкин говорил так о начальных годах своей жизни. Напротив, в программе автобиографии он трижды упоминает о тяжелых переживаниях в эти годы. Перерабатывая стихотворение к Дельвигу, Пушкин вовсе выбросил идиллические строки о счастливом и покойном детстве. Идиллическим оно не было. Первые неприятности, мои неприятные воспоминания, нестерпимое состояние настойчиво повторяются в плане описания детства. Каковы причины такого состояния, увидим позже в его сочинениях. Пока заметим, что слова о нестерпимом состоянии нельзя понимать слишком уж расширительно. Ранние стихотворные опыты Пушкина не встретили понимания в его семье. Его сосредоточенность в себе воспринималась окружающими как замкнутость и угрюмость, а попытки мальчика отстаивать свою свободу и независимость, протестовать против строгости родителей-воспитателей, как дерзость и самоуверенность. Не видели, что началось пробуждение необыкновенно яркой, своеобразной личности. Ее внутренний мир оказался за семью замками, а для тех, которым он, казалось бы, быть должен открытым. В 12 лет Пушкин покинул родительский дом. Оставлял он его без сожаления. Перед ним открывалась новая жизнь, которая обещала большую самостоятельность, большие возможности найти ответы, назревшие в его сознании вопросы и искания. «Меня везут в Петербург», — кратко отмечал Пушкин в автобиографии. А 20 мая 1836 года Пушкин выехал из Москвы навсегда. Он горячо любил Москву. В изгнании, горести, разлуке — Москва. «Как я любил тебя, святая Родина моя!» Редкий человек не считает прекрасным место, где прошло его детство. Древняя столица, первопрестольный град, матушка наша, Москва моя, родина, сердце России. Этими словами Пушкин всю жизнь сопровождал упоминание о городе, где он родился. Позже он восторгался красой и величием Петербурга, но Москва воспринималась им как нечто интимное, близкое, и в этом, конечно, сказывалось впечатление детства, долгих прогулок по улицам, площадям, переулкам, с няньками, с крепостным дядькой Никитой Козловым, когда мальчик лазил на колокольне Ивана Великого, видел разный люд, наблюдал колоритные уличные сцены. Он знал допожарную Москву и постройки, погибшие в 1812 году, в том числе и в Кремле, и видел сооружения древнего российского зодчества и новые дворцы, особняки, чертоги богачей, возведенные искусными мастерами России и зарубежных стран. Но память возвращается не к архитектуре и не к отдельным достопримечательностям, а к тому единственному и неповторимому, что было духом и стилем жизни. Ты скачешь в мирную Москву, где наслаждением знают цену, беспечно дремлют наяву и в жизни любят перемену. Разнообразной и живой Москва пленяет пестротой, старинной роскошью, перами, невестами, колоколами. 1819 год. Такой для Пушкина была Москва. Личным чувством наполнены стихи Пушкина «Воспоминания в царском селе». 1814 год. «Края Москвы». Края родные. Москва – родина Пушкина. Это истина общеизвестна, в нее как-то не вдумываешься. Но ведь все мы знаем по себе, что значит в жизни человека место, где он родился. Пушкин прожил в Москве первые 12 лет, ранние, самые важные годы, когда складывается душа, характер, привязанности, мысли. Он восхищался Петербургом, воспевал его строгий и стройный вид. Он был привязан к своему Михайловскому. Ему хорошо работалось в пустынном Болдине. Его пленяли романтические полуденная красота Крыма и Кавказа, украинская ночь и пестрая Одесса. И все-таки первой, самой глубокой и нежной, сыновьей, детской любовью он любил именно Москву. Он мог ее ругать, возмущаться татарским убожеством московского общества, где царствует мнение княгини Марии Алексеевны, но и гневаясь, и раздражаясь на Москву, Пушкин любил ее, писал о ней, не мог жить без нее. В 15-летней разлуке среди мелькающих впечатлений он не мог забыть город, который воспитал его. Он с острой, ностальгической тоской вспоминает шумную, забавную пестроту нестройных московских улиц, улочек, переулков, ее дворцы и деревянные сарайчики, ее воздух, воздух детства. Мы привыкли к этим строкам в 7 главе Евгения Онегина, но ведь какой личной нежностью звучат эти хрестоматийные стихи. «Москва, как я любил тебя, святая Родина моя». Все основные произведения Александра Сергеевича Пушкина имеются в изданиях по Брайлю и в записи на кассетах, дисках и флеш-картах. О жизни и творчестве поэта можно прочитать в книгах. «Авенариус» Василий Пушкин, биографическая дилогия, читает Иванова, одна флеш-карта. «Бурсов Борис, судьба Пушкина, роман исследования, читает Герасимов, 7 кассет, 1 диск. «Мадзалевский Борис, Пушкин, воспоминания, письма, дневники, читает Сушков, 6 кассет, тоже 1 диск. Тыркова Вильямс, Ариадна, «Жизнь Пушкина в 2 томах», том 1, 7 кассет, том 2, 7 кассет, читает Евгений Тарновский, тоже одна флеш-карта. Цветаева Марина, «Мой Пушкин», композиция, читает Алла Демидова, 2 кассеты. Цветаева «Мой Пушкин», полный текст, читает Самойлова, 1 диск. Чулков «Жизнь Пушкина», читает Прудовский, 7 кассет.